одному коллекционеру, чье имя не разглашается. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации, заявил Михаил Касьянов. Россия и Украина договорились о цене на газ. Парламентская комиссия Грузии займется нарушениями прав грузинских граждан в России.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Начало судебного процесса по делу о взрыве на станции метро «Рижская». Предварительные итоги спасательной операции в Японском море. Британская пресса о Романе Абрамовиче, российскому олигарху, 40 лет. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». А мы переходим к острой российской теме, теме терактов и расследований этих терактов. Начнем с истории. 4 года назад группа чеченских боевиков, проникших в Москву, захватила культурный центр на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост». Драма с заложниками продолжалась почти 3 суток и закончилась штурмом. Все террористы были убиты, а 130 заложников скончались в результате применения спецподразделениями неизвестного газа. О событиях 4-летней давности вспоминает Данила Гальперович.
Ночь с 23 на 24 октября 2002 года более 900 людей в Доме культуры на Дубровке в центре Москвы провели в состоянии непрекращающегося ужаса под дулами автоматов. А все, кто следил за их судьбой и старался помочь, с постоянным вопросом в голове, как же это произошло? Как могло случиться, что столица страны, пережившей Буденновск и Кизляр, не была защищена? Игорь Трунов, адвокат заложников Норд-Оста, выживших и судящихся с властями, говорит, что причина произошедшей 4 года назад трагедии в продажности людей из силовых структур.
Вот эта питательная коррупционная среда послужила основой того, что стало возможно в Москве такое большое количество оружия, такое большое количество людей зарегистрировать, скоординировать их деятельность. Это определенные автомобили, определенные возможности переезда и перевозки.
Уже в первые часы после захвата заложников вопрос, как же это произошло, сменился другим. Можно ли спасти людей? Московский корреспондент британской Sunday Times Марк Франкетти был одним из немногих, кто заходил в захваченное здание во время кризиса, помогал в переговорах с террористами и теперь вспоминает, что четкого ответа на этот вопрос ни у него, ни у официальных структур тогда не было.
Поскольку я был внутри, я вообще не мог себе представить, как из этого ситуации войти без очень высокого количества жертв. Впечатление было, что власть, конечно, не ожидала никогда такой теракт в центре Москвы. И начало было просто, по-моему, хаос. И самое главное было, вообще не было канала, чтобы с террористами разговаривать долго. Я считаю, что почти 2 дня не был представителя, который имел полномочия как-то что-то решать и с ними вести переговоры. Там, естественно, были много людей внутри. Вот доктор Рашал, была Политковская, был Кобзон и так далее. Но это не были люди, которые представляли государство и могли бы что-то решать.
Потом было все. И операция по освобождению заложников, по оценкам многих специалистов, проведенная блестяще, и полная неготовность к последствиям этой операции всех, кто должен был быть готов, и смерть 130 человек от отсутствия медицинской помощи. Но в первую ночь ощущение было только одно. Вторая чеченская война пришла в Москву. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему от теракта на Дубровке к другим терактам в Москве, от истории к самой что ни на есть современности, к сегодняшнему дню. В Мосгорсуде сегодня начались предварительные слушания по делу о 2 терактах в Москве, совершенных в 2004 году. На скамье подсудимых 3 молодых людей – Мурат Шаваев, Тамби Хубиев и Максим Панарин, которые, по данным следствия, причастны к взрыву у станции метро «Рижская» 31 августа 2004 года. С подробностями наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
Подсудимые Максим Панарин, Тамби Хубиев, а также их предполагаемый сообщник, бывший сотрудник Минюста, старший советник юстиции Мурат Шаваев, обвиняются в терроризме, бандитизме, организации преступного сообщества, участии в незаконном вооруженном формировании, убийстве. убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, незаконном приобретении, хранении и изготовлении оружия и взрывных устройств, а также в подделке документов. Основные фигуранты дела – Панарин и Хубиев. Именно они, по версии следствия, готовили взрыв, совершенный в феврале 2004 года террористами-смертниками в перегоне между станциями московского метро «Автозаводская» и «Павелецкая» – 42 погибших и 250 раненых. Именно при их деятельном участии, считают в прокуратуре, был совершен взрыв у станции «Рижская» 31 августа того же года. Кроме того, следствие обвиняет Панарина и Хубиева в организации целой серии терактов на остановках общественного транспорта в Краснодаре и Воронеже в 2004-2005 годах. Третьего подсудимого, сотрудника Минюста Мурата Шаваева, он единственный, кто не признает своей вины, следователи считают куратором террористов. Предполагается, что именно он должен был обеспечивать безопасность диверсантов и предпринять необходимые меры в случае их задержания. Следователи считают также, что именно Шаваев способствовал беспрепятственному провозу в Москву взрывчатки для самодельных мин. Дело будут разбирать за закрытыми дверями. В таких случаях судьи, как правило, выносят подобные решения, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности участников процесса и недопустимость разглашения сведений об изготовлении взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Накануне начала предварительных слушаний заявлялось о намерении одного из подсудимых добиваться рассмотрения дела судом присяжных, однако в сегодняшнем заседании подобных ходатайств не было, говорит адвокат Максима Панарина Наталья Алешина.
Подсудимые приняли решение о том, что дело слушаться будет единолично судьей. Что касается закрытого, то это было признано еще изначально, что будет проходить слушание в закрытом судебном заседании. Как уже дальше будет идти, пока трудно сказать. На этом закончились все предварительные слушания. Мер пресечения по ходатайству прокурора оставлено прежнее.
На ваш взгляд, как долго может длиться судебное следствие и когда можно ожидать приговора?
Это вопрос очень сложный и ответить крайне трудно, поскольку большое количество потерпевших, свидетелей. Люди будут ехать из разных городов.
Потерпевших действительно очень много, больше 500 человек. Предполагалось, что в ходе предварительных слушаний их представители заявят иск о компенсации морального вреда и материального ущерба. Но этого не произошло. Впрочем, в соответствии с российским законодательством, с подобным иском они могут выступить уже во время судебного следствия, которое начнется 7 ноября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Тему терроризма продолжит сегодня в рамках программы «Время и мир» на наших волнах. Программа выходит в эфир «Свободы» в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Ведет программу Ирина Лагунина. Так вот, одна из главных тем – интервью с автором книги о террористках-смертницах. А сейчас в Москве 18 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены 5 из 18 моряков затонувшего сухогруза «Синегорий». Один человек погиб, поиски продолжаются. Цена за поставки российского газа на Украину в будущем году не превысит 130 долларов за 1000 кубометров. Российский народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации и предпринимать новые попытки зарегистрироваться, заявил его лидер Михаил Касьянов. В Будапеште число раненых в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией достигло 130. В секторе газа похищен испанский фотокорреспондент, сотрудник агентства Associated Press. Адвокаты Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, которому грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда, в этом часе продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Алан, давайте начнем с международных тем. Что самое интересное, на ваш взгляд, сегодня в американских газетах на эти темы?
Wall Street Journal в своей редакционной статье напоминает, что на текущей неделе Совет Безопасности ООН должен начать обсуждение очень ограниченных санкций против Ирана, отказывающегося прекратить обогащение урана в целях создания ядерного оружия. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, пишет газета, при всех его недостатках отсутствием откровенности не страдает. Хорошо рассчитав время, он выступил в прошлую пятницу с публичным предупреждением к Европе, заявив следующее: Мы ставим европейцев в известность. Американцы далеко, а вы соседи для стран нашего региона. Мы информируем вас о том, что эти страны подобны океану накануне бури, и в случае шторма он не ограничится пределами Палестины. Вы можете пострадать в ваших интересах, дистанцироваться от этих преступников, то есть от Израиля. Это ультиматум. Конец цитаты. Видимо, продолжает, пишется в статье в Wall Street Journal, президент Ирана считает, что ему удастся поколебать решимость европейских лидеров своими пророчествами. А если нет, то он, видимо, рассчитывает начать запугивать европейскую общественность, европейское общественное мнение. Иранские баллистические ракеты уже способны достигать Европы, и угрозы превратятся в реальность, как только иранские ракеты будут оснащены ядерными боеголовками. Во многих местах на Западе склонны думать, что угрозы безумного Махмуда несерьезны, и он просто выступает с ними во внутриполитических целях. Что ж, тогда европейцам и американцам не стоит беспокоиться даже относительно его призывов стереть Израиль с карты. Называйте нас хоть консерваторами, хоть неоконсерваторами, но когда лидер страны, упорно пытающийся разработать оружие массового поражения, начинает выдвигать апокалиптические ультиматумы, ему начинаешь верить, пишет в своей редакционной статье газета Wall Street Journal. Кирилл.
Давайте от Ирана перейдем к другой очень больной теме, к Ираку. Вокруг Ирака с американской именно стороны в последние дни довольно много всяких заявлений, контрзаявлений, заявлений о том, что эти заявления предыдущие были поняты неправильно и так далее. Что пишут сегодня газеты?
Вот такой аспект, Кирилл. Ирак и ваш кошелек. Именно так называется статья в «Нью-Йорк Таймс». Автор, один из ведущих колумнистов газеты Николас Кристоф, размышляет, на что можно было бы пустить деньги, которые Соединенные Штаты тратят на иракскую кампанию. Когда шла подготовка к войне в Ираке, пишет он, министр обороны Дональд Рамсфелд оценил все расходы на эту кампанию не свыше, чем в 50 миллиардов долларов. Его заместитель, тогдашний Пол Вульфовиц, считал, что Ирак мог бы продавать собственную нефть для своего восстановления. Однако сейчас, после проведения ряда тщательных исследований, оценочная стоимость иракской компании составит свыше 1 триллиона долларов, а может быть и свыше 2 триллионов. Многие затраты являются скрытыми, отмечает газета. Так, свыше 3000 американских военнослужащих получили в Ираке серьезные увечья, и американское правительство должно будет в течение долгих лет платить за их лечение и круглосуточный уход за ними. Стоить это будет от 600 тысяч до 5 миллионов долларов на человека. В сухом остатке, пишет автор, получается так, что мы потеряли в Ираке не только примерно 2800 человеческих жизней и значительную часть престижа Соединенных Штатов, но и чтобы добиться этого, мы с каждой семьи урезаем по 18 тысяч долларов. Каждую минуту США тратят в Ираке 300 тысяч долларов. Автор указывает, что вместо военных затрат США могли бы потратить эти деньги на борьбу со СПИДом, с материнской смертностью, на поддержку американских школ. Об этом пишет Николас Кристоф в газете «Нью-Йорк Таймс». Кирилл.
Что же, Алан, действительно очень серьезные цифры. И давайте в завершении обзора поговорим о неполитических темах. Что любопытного на эти темы?
«Ешь по одному яблоку в день и забудешь о болезнях», напоминает старую истину газета «Вашингтон Таймс». Однако еще более вероятно, что чашка, полная овощей, избавит вас от проблем с памятью, когда наступит старость. Газета пишет, что в результате 6-летнего исследования группа американских ученых медицинского центра университета Раш в Чикаго пришла к выводу, что пожилые люди, утроившие свой дневной овощной рацион, на 40% снизили старческую потерю памяти и ухудшение умственных способностей. Наибольшую пользу, согласно исследованию, приносят салат, шпинат, брокколи и кабачки. И почти бесполезными оказались арахис и чечевица, пишет сегодняшняя «Вашингтон Таймс».
Ну что же, ешьте овощи и фрукты, будьте жить долго и чувствовать себя хорошо. Впрочем, это не новость, действительно. Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет в прямом эфире. Корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы от обзора американских газет, от американской внешней политики и социальных проблем, связанных в частности со здоровьем, переходим к важнейшей теме на просторах бывшего советского пространства. Речь пойдет о российском газе и об Украине. Тема последние несколько лет практически вечная. В Киеве находится премьер-министр России Михаил Фродков. Он провел переговоры с главой правительства Украины Виктором Януковичем и заявил после окончания этих переговоров, что цена за поставки российского газа на Украину в будущем году не превысит 130 долларов за 1000 кубометров. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Владимир, это последняя цена. Мы уже так привыкли, что цены на российский газ для Украины меняются все время, что в эти заявления как-то не очень верится.
Ну, вы знаете, тема газа не была в повестке дня экономического комитета, комиссии Ющенко-Путин. Это было ее первое заседание. Тем не менее, действительно, вот на итоговой пресс-конференции было заявлено, что переговоры соответствующие о цене газа ведутся сейчас в Москве. И вот поставлена якобы точка в цене газа, и он будет составлять не более 130 долларов за 1000 кубометров. Это несмотря на то, что для соседней Белоруссии, скажем, российский «Газпром» выставил цену на 70 долларов больше. Интересно, что вот накануне визита Фродкова газета «Коммерсант Украина» написала об уступках, на которые должны пойти украинские власти в обмен на не очень дорогой газ. В первую очередь речь идет, как пишет газета, о скором проведении референдума относительно вступления Украины в НАТО. Согласно данным последних соцопросов, эту идею поддерживает только 25% украинцев. Поэтому никто не сомневается в провале такого референдума, который сейчас мог бы окончательно закрыть Украине дорогу в Североатлантический Союз. Кроме того, Россия, пользуясь тем, что правительство Украины возглавляет лояльный к ней политик, лидер партии регионов Виктор Янукович, хотела бы продлить срок пребывания Черноморского флота в Крыму, хотя договор об аренде военно-морской базы истекает только в 2017 году. Ну и вот на пресс-конференции у Фродкова спросили, действительно, на какие уступки должна пойти Украина, чтобы получать относительно недорогой газ. Фродков на это сказал, что он сказал, если это НАТО, то не в ущерб России, и вспомнил также проблему ВТО, вступления во Всемирную торговую организацию. Фродков заявил, что Москва хотела бы синхронизировать этот процесс, то есть чтобы одновременно и Украина, и Россия вступили во Всемирную торговую организацию. И если это евроинтеграция, сказал Фродков, то здесь возникает масса вопросов, которые так или иначе должны приниматься в расчет при выстраивании отношений между Украиной и Россией. И я хочу заметить еще, что вот в ответ на эти слова Фродкова уже выступила украинская оппозиция. В частности, представители блока Юлии Тимошенко заявили, что вот такие условия Москвы, которые должен выполнить Янукович и его правительство, украинская оппозиция называет не иначе, как предательство национальных интересов. Кирилл.
Спасибо, Владимир. Это был наш корреспондент в Киеве в прямом эфире по телефону Владимир Вахненко. И мы продолжаем следить за визитом российского премьера Михаила Фродкова в Киев. А информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема, хотя тема на самом деле общероссийская, острая тема последних недель. В Екатеринбурге закрылось очередное кафе грузинской кухни. Это рядовое для местного ресторанного бизнеса событие приобретает на нынешнем политическом фоне особое звучание. Формально грузинское кафе временно закрыли за нарушение в торговле алкоголем. Все остальные проблемы живущих на Урале выходцев из Грузии тоже возникают сейчас формально, совсем якобы по другим причинам, нежели политические. Представители местной грузинской диаспоры и правозащитники пытаются указать на связь этих событий с нынешним международным конфликтом. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Закрытием нескольких маленьких грузинских кафе грузинскому бизнесу на Урале урон не нанесен. Специфического грузинского бизнеса в Екатеринбурге и не было. По крайней мере, так утверждает Никол Кабаидзе, лидер свердловской грузинской диаспоры, самый, кстати, малочисленный из всех кавказских. Уральцы грузинского происхождения работали госслужащими, мелкими подрядчиками по ремонту жилья или офисов. Единицы держали коммерцию средней руки. В торговле были заняты и приезжие граждане Грузии. Грузины вообще не любят оставлять свою родину. Теперь же собрали вещи даже те, кто устроился и работает на Урале едва ли не с советских времен, говорит Никол Кабаидзе.
И вот несколько семей уже в субботу не провожали и покинули вот Свердловскую область. Я не знаю, насколько это получится. Но постоянно или просто они на это время, пока вот накалена обстановка, но они решили выехать через Казахстан, через третьи страны выезжают. Говорят родители, что вот есть такие моменты, когда дети между собой говорят, грузины еще не выехали, почему не уезжаете на вашу родину? Грузины там бандиты, хулиганы, хотя я бы не сказал, что есть такие случаи, что здесь кого-то там убивали, там резали, грабили именно грузины.
Лидер уральских грузин Нико Кабаидзе пришел поздравить местных азербайджанцев с 15-летием независимости их страны. Любой грузин теперь хорошо понимает, почему на званом азербайджанском ужине в Екатеринбурге так много говорят о российском президенте.
Все, что связано с ущемлением прав, исходит от центральных властей. И, к сожалению, тут ничего не поделать. Грузин из Свердловской области настроение изменились. Не от того, что у нас в области происходит, но особая политика. Политика, будем так говорить, которая исходит от жителей, от населения, от руководства. На самом деле неуютно и неприятно слушать, особенно в центральных телевидениях. Первый, второй канал муссирует вот грузинская тема.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова говорит, грузины на Урале едва ли не самые законопослушные. Некоторые из них и сами про себя так думали до недавнего времени.
Мальчик учился грузин и по национальности, и по принадлежности к грузинскому гражданству в медицинском колледже. Очень хороший. Сам колледж спрашивает, что нам с ним делать. Он приехал и учится у нас по гостевой визе, а надо бы по студенческой визе, потому что вот миграционная служба имеет к нему претензии. Занимаемся, изучаем. Русские, грузины по гражданству, жители очень провинциальной территории, не сомневались, что они вообще все делают правильно. Сегодня миграционная выяснила, что нарушены все правила, какие могут. Мы даже вчера и с заместителем председателя областного суда встретились. Давайте какими-то штрафами, не будем выдворять этих людей. Мы вчера общались с руководителем службы ГИБДД областной. Говорит, я в СМИ прочитал, что кому-то что-то не дали, какие-то документы. Вот чего-то страшного пока не происходит. Какой-то участковый милиционер, догадываясь, что вдруг пойдет указание сверху, начал смотреть и чистить свою территорию. А что у него там? А как они у него живут, грузин? То есть по собственной инициативе начались какие-то вопросы, какие-то проверки.
То же самое говорили уральским чеченцам после каждого теракта в России. Они же, как и грузин Нико Кабаидзе сейчас, тогда рассказывали похожие истории.
Милиция приходит домой, просто проверяют, что он там грузин. Маленький ребенок, 6 или 7 лет, милиция пришла один раз, второй раз. Но первый раз, ну, не были, но днем пришли. Потом вечером еще, следующий вечер пришли и говорят, папа, за тобой пришли, тебя будут забирать.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что позиция свердловских властей жестоко наказывать любого, кто будет проявлять такую инициативу на грани с самоуправством. Однако за многолетнюю практику подобных профилактических мероприятий по национальному признаку эта деятельность сотрудников милиции ни разу не попадала в поле зрения Свердловской прокуратуры. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слышите информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море спасены 5 из 18 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Один человек погиб, поиски продолжаются. Цена за поставки российского газа на Украину в будущем году не превысит $130 за 1000 кубометров. Об этом заявил сегодня в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров с российским премьером Михаилом Фродковым. Российский Народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации и предпринимать новые попытки зарегистрироваться, заявил его лидер Михаил Касьянов. В Будапеште число раненых в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией достигло 130. В секторе Газа снова похищен иностранный журналист. На этот раз испанский фотокорреспондент, сотрудник агентства Associated Press. Адвокаты Рустама Муминова гражданина Узбекистана, которому грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. В Петербурге открылся Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Российская яхта, задержанная в воскресенье у берегов Эритреи на пути из Турции в Камчатку, освобождена. В Калининградской области задержан российский офицер, который обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Литвы. При задержании у сотрудника УФСИН Василия Хитрюка были изъяты дискеты с секретной информацией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 24 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
24 октября 2001 года. Программа «Человек имеет право». Как строить гражданское общество? Михаил Соколов беседует с известным правозащитником Александром Гинзбургом.
Как вы воспринимаете идею властей собрать гражданский форум?
Это чистая симуляция действия. Потому что проку от таких сборов в принципе быть не может. Потому что создание гражданского общества – это медленный процесс. У власти, как и не у власти, должен быть определенный совершенный инструмент. Это средство массовой информации. И уже сегодня существуют образцы того, как это делать. Я говорю, скажем, начиная с какой-то четверти материалов «Новой газеты», «Общей газеты», материалов «Московских новостей», с таких программ, как программа Светланы Сорокиной «Глаз народа». Вот это и есть работа на будущее гражданское общество. Я бы сделал для прессы одно необходимое послабление. Пресса не должна быть статьей дохода в государственном бюджете. То есть ее, по крайней мере, надо освободить от налогов. Хотя во всем мире пресса, особенно серьезная пресса, вещь просто дотационная. По крайней мере, вот сегодня хотя бы освободите их от налогов. И тогда они почувствуют себя вправе высказывать нормальную точку зрения. В этих случаях на то, чтобы из просто свободы слова она превратится в серьезный инструмент создания гражданского общества. И потребует для того, чтобы это осуществилось, 1-2 десятилетий. То есть жизни одного поколения, вот которое сейчас как раз входит в рабочий возраст.
А как вы относитесь, собственно, к такой идее, что можно это использовать якобы как такой вот момент воспитания высшей власти?
Видели ли вы когда-нибудь, чтобы Путин или Ельцин сидели на съезде и слушали то, что говорят остальные? Ведь все они приходят на съезд для того, чтобы сказать, а не для того, чтобы выслушать.
В программе «Человек имеет право» выступал Александр Гинзбург. Радио «Свобода», 24 октября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории «Радио Свобода» перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Ученые из Университета Пенсильвании разработали чип-имплантант, способный заменить сетчатку глаза. Главным достижением ученые считают то, что новая разработка устраняет необходимость во внешней видеокамере. О работе искусственной сетчатки рассказывает Владимир Губайловский.
Чип имеет размер 3,5 на 3 мм и содержит около 6000 фототранзисторов, которые играют роль светочувствительных нейронов. Микросхема фиксирует свет и передает сигнал прямо в глазной нерв. нерв. Ученые постарались сделать ее как можно более похожей на живую сетчатку. В частности, в ней реализовано предварительное сжатие информации, поступающей от светочувствительных датчиков. Перед началом клинических испытаний ученые намерены еще уменьшить размеры чипа и снизить его энергопотребление.
Новости коротко. Компания Google объявила результаты своей деятельности в третьем квартале 2006 финансового года. Все показатели превзошли ожидания аналитиков. Выручка Google составила 2 миллиарда 690 миллионов долларов, что на 70% больше прошлогодних показателей. Чистая прибыль выросла почти в два раза по сравнению с третьим кварталом 2005 года и составила 730 миллионов долларов. Тайваньская компания Quanta Computer начала пробное производство 100-долларовых ноутбуков, разработанных лабораторией Media Lab Массачусетского технологического института. Как сообщает CompuLenta, тестовые поставки начнутся уже в следующем месяце. Первым потребителем ноутбуков станет Ливия, которая намерена закупить 1 200 000 портативных компьютеров для школьников. В течение 2007 года компания Quanta Computer рассчитывает произвести порядка 10 миллионов ноутбуков. Японская компания Namura Unison в сотрудничестве со специалистами из университета Тохоку создала робота, помогающего пожилым людям передвигаться по городу. Новинка оснащена датчиками, которые обнаруживают препятствия, учитывают величину уклона дороги и при необходимости включают встроенные в колеса тормоза. Датчики также контролируют положение пользователя, который двигает машину перед собой, держась за ее рукоятки. Машина имеет высоту 110 сантиметров и весит 70 килограммов.
Панорама новостей высоких технологий. Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Наша программа продолжит тема, характерная скорее для изданий гламурных или даже таблоидов. Самому богатому гражданину России Роману Абрамовичу сегодня исполнилось 40 лет. И хотя российский олигарх числится губернатором Чукотки, он вместе с семьей постоянно живет в Великобритании, на родине желтой прессы, которая вместе с прессой серьезной отметила эту дату. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Став самым богатым жителем Великобритании, его состояние оценивается здесь в 18 миллиардов долларов. Купив популярный футбольный клуб Челси и сделав его чемпионом Англии, Роман Абрамович стал объектом пристального внимания британской прессы. Интерес этот подогревается еще и тем, что российский олигарх ведет очень замкнутый образ жизни, практически не появляется на публике, разве что на матчах Челси, и отказывается общаться с прессой. Даже в свое поместье Файнинг-Хилл в графстве Западный Суссекс стоимостью в 35 миллионов долларов Абрамович прибывает на вертолете. Помимо двух личных «Боингов», он владеет еще и двумя вертолетами. Впрочем, с наступлением осени семья Абрамовича, жена и пятеро детей перебираются в город. В Лондоне у него два особняка в самых фешенебельных районах британской столицы – Найсбридже и Белгравии, хотя сам Роман Аркадьевич предпочитает жить в принадлежащем ему пентхаусе площадью в 9000 квадратных метров в модном лондонском районе Кенсингтон. Таинственная завеса, скрывающая личную жизнь губернатора Чукотки, подвигла двух журналистов Криса Хатчинса и Доминика Мидгли написать книгу под названием «Абрамович. Миллиардер из ниоткуда». Вот что пишут ее авторы о детстве и юности одного из богатейших людей планеты. Абрамович по всем статьям был скорее прилежным, чем одаренным ребенком. Он никогда не получал школьных наград, и его учительница Надежда Ростова называет его посредственным учеником. Даже его любимая классная руководительница считает, что он не блистал в классе. Если Рома не выполнял домашнее задание, то, отвечая на вопросы учителя, демонстрировал любопытную способность придумывать ответы, которые иногда оказывались правильными. Судя по всему, Абрамович вовсе не собирался сделать академическую карьеру, подобно своему ментору Борису Березовскому, и, конечно же, не мечтал, что к 30 годам станет миллиардером. Однако времена изменились, и он сумел оказаться в нужное время в нужном месте. Когда я спросила одного из авторов книги о романе Абрамовиче Криса Хатчинса, что его больше всего удивило в биографии олигарха, он ответил, что, пожалуй, тот факт, что когда Владимир Путин впервые был избран президентом, все сотрудники кремлевской администрации и кандидаты на министерские посты должны были заходить в специальную комнату и беседовать там с одним человеком. И человеком этим был Роман Абрамович. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Второй срок нынешнего главы государства начался раньше положенного календарного срока, до президентских выборов и даже до парламентских. Он начался 3 года тому назад, 25 октября 2003 года, когда арестовали Михаила Ходорковского. Пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Три года Ходорковского». По его словам, количественные изменения в политическом строе, хорошими они были или плохими, тогда перешли в качественные. 3 года назад появилась на свет другая Россия.
Михаил Ходорковский, опять же, безотносительно к тому, плох он был или чудо как хорош, стал живым символом этих перемен и базового системообразующего свойства нового режима, а именно избирательного к случаю, в зависимости от политической или даже геополитической конъюнктуры, применения норм права. Ходорковский недооценил степень суверенности отечественного правосудия. Разумеется, он догадывался, что его могут арестовать, но из страны не уехал. Вероятно, полагал, что его арест окажется слишком резонансным и скандальным, чтобы дело было доведено до суда и обвинительного приговора. И недооценил мощь и силу инерции российской правоохранительной машины, крепкой еще сталинской выделки, которую, если один раз все-таки завели, то остановить ее просто физически невозможно. К тому же Михаил Ходорковский переоценил само значение резонанса. Сегодня, если называть вещи своими именами, его просто забыли.
По мнению Андрея Колесникова, помнят его в одном смысле, потому что посажен он в назидание не потомкам, а коллегам.
Его выбрали для того, чтобы на его примере проучить не только олигархов, но и вообще всю российскую элиту. Все сразу поняли правила игры. Элита получила крышу в обмен на, фигурально выражаясь, превентивное сотрудничество со следствием, что не застраховывает от ареста, нет такого вида страхового случая, но дает шанс в жанре русской рулетки с одним патроном в барабане избежать худшего сценария.
В фундаменте современной экономико-политической системы лежит страх. Боязнь стать Ходорковским. Андрей Колесников делает вывод. У нынешней власти двуединая задача – сохранить страх в ведущем слое государствообразующей нации и не давать повода вспомнить об именитом сидельце.
Ходорковский стал таким наглядным примером того, что может быть с теми, кто не желает находиться в существующей сформированной системе политико-экономических координат. Эти координаты стали понятны и известны сразу после того, как 3 года назад произошел арест Ходорковского, и те, кто хотят существовать внутри системы, они соблюдают определенный набор правил. И это как бы базовый урок того, что произошло 3 года назад. Хотя страх не самое прочное основание для политической системы. Рано или поздно эта система должна начать расползаться, потому что долго анестезия действовать не может. Я думаю, что после ближайших парламентских и президентских выборов что-то начнет постепенно меняться, не говоря уже о том, что у Ходорковского есть шанс все-таки выйти из заключения как раз, скорее всего, в следующем политическом цикле, когда теоретически пост президента может занять либеральная фигура.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова, интернет-сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 18:45. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены 5 из 18 моряков затонувшего сухогруза «Синегорий». 1 человек погиб, поиски продолжаются. Цена за поставки российского газа на Украину в будущем году не превысит $130 за 1000 кубометров. Российский народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации и предпринимать новые попытки зарегистрироваться, заявил его лидер Михаил Касьянов. В Будапеште число раненых в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией достигло 130. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи и интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Рост ВВП России в январе-сентябре составил 6,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В сентябре объем российской экономики увеличился на 6,8%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Российские автомобильные дороги планируется привести в нормальное состояние к 2010 году, а новые, необходимые для страны трассы, построить к 2025, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров. К 2025 году в России, по его словам, требуется построить более 500 тысяч километров федеральных дорог, в частности, завершить строительство магистрали Москва-Владивосток. Уже в 2007 году объем финансирования дорожной отрасли по планам будет увеличен на 80% по сравнению с нынешним годом, до 203 миллиардов рублей. Нынешний уровень финансирования программ строительства и модернизации автомобильных дорог, по словам Олега Белозерова, пока является недостаточным.
Прежде всего, нам не хватает денег. Мы неоднократно заявляли, что нельзя на 25% от общей потребности содержать дороги. Наша дорожная сеть разрушается. Мало того, что она у нас сейчас не сформирована, у нас не существует опорной сети, и порядка 50 тысяч населенных пунктов, с ними отсутствует связь по дорогам с твердым покрытием. Вместе с тем мы еще и теряем существующую сеть.
16 российских регионов предстоящей зимой могут столкнуться с дефицитом электроэнергии, сообщили представители энергетического холдинга РАО ЕС России. Среди них они назвали, в частности, Архангельскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Пермскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Минувшей зимой, как сообщалось ранее, ограничения энергопотребления вводились только в трех российских областях – Московской, Ленинградской и Тюменской. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс объясняет это недостатком в этих регионах энергетических мощностей.
Если заниматься не рекламой, а спокойной и трезвой оценкой, страна входит в чрезвычайно тяжелый и чрезвычайно драматический период дефицитов мощности электроэнергии в десятках регионов страны в течение нескольких лет. Это произойдет в полном объеме.
Конкурсная комиссия предварительно одобрила заявки 7 регионов России на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в этот список вошли Краснодарский и Ставропольский края, Республика Бурятия, Иркутская и Калининградская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. В дальнейшем, как сказал министр, победителями конкурса могут стать все 7 отобранных регионов, несмотря на то, что первоначально ставилась задача отобрать не более 5 заявок на создание особых экономических зон такого типа. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Мы не будем выбирать регионы, которые не хотят ничего делать и работать не хотят. Хватит, мы намучились уже с первым типом зон. Только те регионы, которые не просто хотят, а которые будут отдавать уйму времени тому, чтобы эта зона состоялась. А если они просто тяп-ляп собрали, документы забросили, и мы это не будем учитывать, это мы будем учитывать. С регионами, которые не умеют работать, мы ничего не построим.
Около 1300 крупных сельскохозяйственных компаний России за 9 месяцев 2006 года заключили договоры кредитования на общую сумму 112 миллиардов рублей, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Кроме того, по его словам, более 100 тысяч кредитов с начала года было выдано малым предприятиям аграрного сектора национальной экономики. В связи с этим Дмитрий Медведев, ожидая увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, потребовал от региональных властей страны упростить ее доступ на оптовые и розничные рынки.
Главная задача сегодня состоит в том, чтобы оздоровить рыночные связи между производителями и потребителями сельхозпродукции. Здесь невозможно обойтись и без создания новых торговых площадей, и одновременно приблизить места торговли к зонам аграрного производства. Существует масса самых разных административных и ценовых барьеров, связанных с торговлей на рынках. Сегодня речь идет о том, чтобы ввести соответствующие правила их работы, ну и избавить производителей от засилия посреднических структур, присутствие которых в этих ситуациях абсолютно неоправдано.
Президент Украины Виктор Ющенко предложил депутатам парламента внести изменения в действующее законодательство и разрешить открывать в стране филиалы иностранных банков, которые имеют уставный капитал не менее 150 миллионов евро. Предоставление иностранным кредитным организациям такого права сегодня является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине из 166 действующих банков 30 имели в составе акционеров иностранных инвесторов, а 11 полностью им принадлежали. Венесуэла и Китай приняли решение создать совместный инвестиционный фонд в размере 6 миллиардов долларов. Такое решение было принято по итогам переговоров министра иностранных дел Венесуэлы с управляющим Государственного банка развития Китая. Сообщается, что фонд будет финансировать крупные проекты в сельском хозяйстве, телекоммуникациях, участвовать в строительстве железных и автомобильных дорог, производстве компьютерной техники и мобильных телефонов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек, на завтра 26,93. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, курс на среду 33,76. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Недавнее предложение уполномоченной по правам детей в Польше Евы Савинской обязать все пары, которые живут в неформальном гражданском браке, регистрироваться в соответствующих государственных органах, породило в стране горячую общественную дискуссию. Об аргументах «за» и «против» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В польских средствах массовой информации то и дело появляются сообщения об избиениях маленьких детей родителями, нередко отчимом. Уполномоченная по правам детей Ева Савинска считает, что обязательная регистрация в ЗАГСе всех пар, которые живут в гражданском браке или, говоря чиновничьим языком, вместе ведут домашнее хозяйство и проживают на одной жилплощади, помогла бы исправить ситуацию к лучшему. Мол, если официально известно, что мужчина живет с женщиной, у которой есть ребенок от первого брака, то это значит, что он побоится заниматься рукоприкладством, поскольку его можно будет легко найти. Более того, по мысли автора документа, каждая пара, которая, не будучи официально мужем и женой, решит расстаться, сперва должна будет предстать перед соответствующим чиновником, чтобы ликвидировать регистрацию, объяснив при этом причины расставания. Здесь есть момент ответственности, ну хотя бы потому, что человек ставит свою подпись, говорит Ева Савинска. По ее словам, именно в свободных парах, где отношения нередко кратковременны, а партнеры не имеют никаких обязательств перед друг другом, чаще всего дело доходит до насилия, анархии, деморализации, а прежде всего до трагедий в жизни детей. Ева Савинска подчеркивает, что по данным полиции 70% случаев избиений детей имеют место именно в таких семьях. Уполномоченная по правам детей, в прошлом депутат Сейма от правоконсервативной партии «Лига польских семей», направила свое предложение в письменном виде в Министерство труда и социальной политики Польши. Заместитель руководителя этого министерства, ответственная за проблемы семьи, Иоанна Клюзик-Ростковска, заявляет, что проблема насилия над детьми ей хорошо известна, и что ее министерство вместе с Министерством юстиции пытаются исправить положение. Но, по ее словам, предложение уполномоченной по правам детей этому не поможет.
В связях неформальных есть алкоголизм.
Да, в неформальных семьях есть алкоголизм, насилие, страдают дети. Но говорить о том, что все само собой решится, если ввести обязательность регистрации таких пар, здесь нужно работать долго и терпеливо, начинать от фундамента. Регистрация не сделает семью лучше автоматически. К сожалению, мир не так прост. считает вице-министр Клюзик Ростковская. Кроме того, добавляет замминистра труда и социальной политики, введение подобной регистрации, тем более контроль за исполнением подобного закона, нереально с технической точки зрения. Примечательно, что и сама автор идеи, уполномоченная по правам детей Ева Савинская, не знает, как можно было бы контролировать пары, живущие в гражданском браке. Вы переоцениваете мои возможности. У меня нет никаких способов требовать исполнения чего-либо, но я имею право вносить предложение. Имеет ли смысл обсуждать то, что нереально исполнить? По мнению психолога Ежи Маковского, предложенная система могла бы действовать только при одном условии. Если бы я, увидев, что сосед идет домой с новой девушкой, сразу же бежал бы к телефону и звонил в управление. Вот, мол, видел соседа, проверьте, с кем это он шел домой. Если бы все так делали, то система, конечно, бы работала. Однако трудно себе представить, чтобы даже в Польше, стране, где большинство простых граждан отличаются традиционно консервативным католическим мировоззрением, такое было бы возможно. По приблизительным подсчетам социологов, в Польше около 200 тысяч пар живут вместе, никак не регистрируя отношения. Практически все они называют предложение уполномоченной по правам детей абсурдным и подчеркивают, что не подчинились бы, войди такой закон в жизнь.
Не без всякого повода у меня бы...
А чего это я должен информировать государство о том, с кем я живу или не живу? Это мое личное дело.
То есть моя приватная справа.
Говорит варшавянин Томек, который уже 2 года живет со своей девушкой Яниной без официального брака. Янина, в свою очередь, считает, что чиновникам стоило бы заняться более важными делами, чем поиск и регистрация пар, живущих без росписи. Квартира, вот что важно. Если бы молодым людям легче было купить собственную квартиру, была бы совсем другая ситуация. Большинство противников идеи Евы Савинской указывают на то, что в данном случае даже не была проведена правовая экспертиза. Обязанность регистрации совместной жизни вне брака явно нарушает права личности, и разговоры о принятии подобного закона таким образом просто-напросто теряют смысл. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены, и через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Открою я с несколько необычной темой сегодня программу «Концерн «Газпром» как экономический рычаг политического влияния России». Попытаемся обобщить информацию из нескольких европейских стран, из Германии, где позиции «Газпрома» прочны, где его интересы представляет Герхард Шрёдер, бывший канцлер ФРГ, и из Швеции, где определенные проблемы со своей политической проблемой из-за аффилиации с «Газпромом» испытывает нынешний министр иностранных дел королевства Карл Бильд. Насколько важный, насколько эффективный инструмент российского влияния в Европе – компания «Газпром». Россия заняла 147 место в рейтинге свободы прессы. Почему журналистам становится работать все труднее и труднее? Вопрос для тех, кто следит за ежедневной российской жизнью, в общем, достаточно риторически. Тем не менее, это замечают не только в России, но и за ее пределами. В конце программы поговорим о 40-летии Романа Абрамовича, поговорим о том, какую роль этот олигарх играет в кремлевской политике. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты, после двух коротких объявлений, слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам местного самоуправления Вячеслав Глазычев. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Венгерская революция имела огромное значение.
В Турции растет опасность радикального исламизма.
Есть жалобы в день голосования на подкуп.
Зубные врачи фараона были заметными персонами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь иранский народ от мала до велика требует права использовать ядерную энергию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.